Издательство АСТ представляет. Георгий Владимов. Генерал и его армия. Роман. Простите вы, пернатые войска, и гордые сражения, в которых считается за доблесть честолюбие. Все-все прости. Прости, мой ржущий конь, и звук трубы, и грохот барабана, и флейт, и свист, и царственное знамя. Все почести, вся слава, все величие и бурные тревоги славных войн. Простите вы смертельные орудия, которых гул несется по земле. Уильям Шекспир, Отелло, Венецианский мавр, акт 3. Глава 1. Майор Светлооков. Часть 1. Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопача покрышками, по истерзанному асфальту. Виллис, король дорог, колесница нашей победы. Хлопает на ветру закиданный грязью брезент. Мечутся щетки по стеклу, размазывая полупрозрачные секторы. Взвихренная слякоть летит за ним, как шлейф, и оседает с шипением. Так мчится он под небом воюющей России, погромыхивающим непрестанно. Громом ли надвигающейся грозы или дальнею канонадой? Свирепый маленький зверь, тупорылый и плосколобый, воющий от злой натуги одолеть пространство, пробиться к своей неведомой цели. Подчас и для него целые версты пути оказываются непроезжими, из-за воронок, выбивших асфальт во всю ширину и налитых доверху темной жижей. Тогда он переваливает кювет наискось и жрет дорогу, рыча, срывая пласты глины вместе с травою, крутясь в разбитой колее. Выбравшись, с облегчением опять набирает ход и бежит, бежит за горизонт, а позади остаются мокрые простреленные перелески с черными сучьями и ворохами опавшей листвы, обгорелые остовы машин, сваленных догнивать за обочиной, и печные трубы деревень и хуторов, испустившие последний свой дым 2 года назад. Попадаются ему мосты из наспех ошкуренных бревен рядом с прежними, уронившими ржавые фермы в воду. Он бежит по этим бревнам, как по клавишам, подпрыгивая с лязгом, и еще колышется и скрипит настил, когда Виллиса уже нет и следа. Только синий выхлоп дотаивает над черной водою. Попадаются ему шлагбаумы и надолго задерживают его. Но, обойдя уверенно колонну санитарных фургонов, расчистив себе путь требовательными сигналами, он пробирается к рельсам вплотную и первым прыгает на переезд, едва прогрохочет хвост эшелона. Попадаются ему пробки из встречных и поперечных потоков, скопища ревущих, отчаянно сигналящих машин, иззябшие регулировщицы с мужественно-девичьими лицами и матерщиной на устах, расшивают эти пробки, тревожно поглядывая на небо, и каждой приближающейся машине издали угрожая жезлом. Для Виллиса, однако ж, отыскивается проход, и потеснившиеся шоферы долго глядят ему вслед с недоумением и невнятной тоскою. Вот он исчез на спуске за вершиной холма и затих. Кажется, пал он там, развалился, загнанный до издыхания. Нет, вынырнул на подъеме, песню упрямства поет мотор, и нехотя ползет под колесо тягучая российская верста. Что была ставка Верховного Главнокомандования? Для водителя, уже закаменевшего на своем сиденье и смотревшего на дорогу тупо и пристально, помаргивая красными веками, а время от времени с настойчивостью человека, давно не спавшего, пытаясь раскурить прилипший к губе окурок. Верно, в самом этом слове «ставка» слышалось ему и виделось нечто высокое и устойчивое, вознесшееся над всеми московскими крышами, как островерхий сказочный терем, а у подножья его — долгожданная стоянка, обнесенная стеною и уставленный машинами двор, наподобие постоялого, о котором он где-то слышал или прочел. Туда постоянно кто-нибудь прибывает, кого-нибудь провожают, и течет промеж шоферов нескончаемая беседа. Не ниже тех бесед, что ведут их хозяева-генералы в сумрачных тихих палатах, за тяжелыми бархатными шторами на 8-м этаже. Выше восьмого, прожив предыдущую свою жизнь на первом и единственном, водитель Сиротин не забирался воображением, но и пониже находиться начальству не полагалось. Надо же как минимум пол Москвы наблюдать из окон. И Сиротин был бы жестоко разочарован, если бы узнал, что Ставка себя укрыла глубоко под землей, на станции метро Кировская. Ее кабинетики разгорожены фанерными щитами, а в вагонах недвижного поезда разместились буфеты и раздевалки. Это было бы совершенно несолидно, это бы выходило поглубже Гитлерова бункера. Наша советская Ставка так располагаться не могла. Ведь германская-то и высмеивалась за этот бункер. Да и не нагнал бы тот бункер такого трепету, с каким уходили в подъезд на полусогнутых ватных ногах генералы. Вот тут у подножия, куда поместил он себя со своим Виллисом, рассчитывал Сиротин узнать и о своей дальнейшей судьбе, которая могла слиться вновь с судьбой у генерала, а могла и отдельным потечь руслом. Если хорошо растопырить уши, можно бы кое-чего у шоферов разведать. Как вот разведал же он про этот путь заранее, у коллеги, из автороты штаба. Сойдясь для долгого перекура в ожидании конца совещания, они поговорили сперва об отвлеченном. Сиротин, помнилось, высказал предположение, что ежели на Виллис поставить движок от восьмиместного доджа, добрая будет машина, лучшего и желать не надо. Коллега против этого не возражал, но заметил, что движок у доджа великоват и, пожалуй, под Виллисов капот не влезет. Придется специальный кожух наращивать. А это же горб. И оба нашли согласно, что лучше оставить как есть. Отсюда их разговор склонился к переменам вообще. Много ли от них пользы? Коллега себя и здесь заявил сторонником постоянства. И в этой как раз связи намекнул Сиротину, что вот у них в армии ожидаются перемены. Буквально-таки на днях. Неизвестно только, к лучшему оно или к худшему. Какие перемены конкретно, коллега не приоткрыл. Сказал лишь, что окончательного решения еще нету. Но потому, как он голос принижал, можно было понять, что решение это придет даже не из штаба фронта, а откуда-то повыше. Может, с такого высока, что им обоим туда и мыслью не добраться. «Хотя», — сказал вдруг коллега, — «ты-то, может, и доберешься. Случаем Москву повидаешь, кланяйся». Выказать удивление, какая могла быть Москва в самый разгар наступления, Сиротину, шоферу командующего, амбиция не позволяла. Он лишь кивнул важно, а втайне решил. «Ничего-то коллега толком не знает. Слышал звон отдаленный. А может, сам же этот звон и родил?» А вот вышло не звон. Вышла и вправду Москва. На всякий случай Сиротин тогда же начал готовиться. Смонтировал и поставил неезженные покрышки, родные, то есть американские, которые приберегал до Европы. Приварил кронштейн для еще одной бензиновой канистры. Даже и этот брезент натянул, который обычно ни при какой погоде не брали. Генерал его не любил. «Душно под ним», — говорил, — «как в собачьей будке, и рассредоточиться по-быстрому не дают, то есть через борта повыскакивать при обстреле или бомбежке». Словом, не так уж вышло неожиданно, когда скомандовал генерал. «Запрягай, Сиротин, пообедаем и в Москву». Москвы Сиротин не видел ни разу, и ему и радостно было, что внезапно сбывались давнишние, еще довоенные планы, и беспокойно за генерала. Вдруг почему-то отозванного в Ставку, не говоря уже за себя самого, кого еще придется возить? И не лучше ли на полуторку попроситься? Хлопот столько же, а шансов живым остаться, пожалуй, что и побольше. Все же кабинка крытая, не всякий осколок пробьет. И было еще чувство странного облегчения, даже, можно сказать, избавления, в чем и себе самому признаться не хотелось. Он был не первым у генерала. До него уже двое мучеников сменилось, если считать от Воронежа, а именно оттуда и начиналась история армии. До этого, по мнению Сиротина, ни армии не было ни истории, а сплошной мрак и бестолочь. Так вот, от Воронежа самого генерала и не поцарапало, зато под ним, как в армии говорилось, убило два Виллиса, оба раза с водителями, а один раз и с адъютантом. Вот о чем и ходила стойкая легенда, что самого не берет, он как бы заговоренный. И это как раз и подтверждалось тем, что гибли рядом с ним, буквально в двух шагах. Правда, когда рассказывались подробности, выходило немного иначе. Вилли Сетти убила не совсем под ним. В первый раз, при прямом попадании дальнобойного фугаса, генерал еще не сел в машину, призадержался на минутку на КП командира дивизии и вышел уже к готовой каше. А во второй раз, когда подорвались на противотанковой мине, он уже не сидел, вылез пройтись по дороге, понаблюдать, как замаскировались перед наступлением самоходки, а водителю велел отъехать куда-нибудь с открытого места. А тот возьми и сверни в рощу. Между тем, дорога-то была разминирована, а рощу саперы обошли. По ней движение не планировалось. Но какая разница, думал Сиротин. Упредил генерал свою гибель или опоздал к ней, в этом и была его заговоренность. Да только на его сопровождавших она не распространялась. Она лишь с толку сбивала их. Она-то и была, если вдуматься, причиной их гибели. Уже подсчитали знатоки, что на каждого убитого в эту войну придется до 10 тонн истраченного металла. Сиротин же и без их подсчетов знал, как трудно убить человека на фронте. Только бы месяца три продержаться, научиться не слушаться ни пуль, ни осколков, а слушать себя, свой озноб безотчетный, который чем безотчетнее, тем вернее тебе нашепчет, откуда лучше бы загодя ноги унести. Иной раз из самого вроде безопасного блиндажа, из-под семи накатов, да в какой-нибудь канавке перележать за ничтожной кочкой, а блиндаж-то и разнесет по бревнышку, а кочка-то и укроет. Он знал, что спасительное это чувство как бы гаснет без тренировки, если хотя бы неделю не побываешь на передовой. Но этот генерал передовую не то чтобы сильно обожал, однако и не брезговал ею, так что предшественники Сиротина не могли по ней слишком соскучиться. Значит, по собственной дурости погибли, себя не послушались. С миной, но это смешно было. Стал бы он, Сиротин, съезжать в эту рощицу под сень берез. Да хрена с два, хоть перед каждым кустом ему воткни. Проверено, мин нет. Кто проверял, для того и нет. Он свои ноги унес уже, а на твою долю, будь уверен, хоть одну ПТМ-ку оставил в спешке. Да хотя бы он всю рощу пузом подмел. Известное же дело, раз в год и незаряженная винтовка стреляет. Вот со снарядом было сложнее. На мину ты сам напоролся, а этот тебя выбрал, именно тебя. Кто-то неведомый прочертил ему поднебесный путь, дуновением ветерка подправил ошибку, отнес на две, на три тысячных вправо или влево, и за какие-нибудь секунды, как почувствуешь, что твой единственный, родимый, судьбой предназначенный, уже покинул ствол и спешит к тебе, посвистывая, пожужживая. Да ты-то его свиста не услышишь, другие услышат, и с дуру ему покланяются. Однако зачем же было ждать, не укрыться, когда что-то же задержало генерала на том КП? Да, то самое безотчетное и задержало. Вот что надо было почувствовать. В своих размышлениях Сиротин неизменно ощущал превосходство над обоими предшественниками. Но может статься всего лишь извечное сомнительное превосходство живого над мертвым? И такая мысль тоже его посещала. В том-то и дело, что закаяно его чувствовать, оно еще хуже сбивает с толку, прогоняя спасительный озноб. Наука выживания требовала: всегда смиряйся, не уставай просить, чтоб тебя миновало. Тогда, быть может, и пронесет мимо. А главное, тот же озноб ему шептал, с этим генералом он войну не вытянет. Какие причины? Да если назвать их можно, то какая же безотчетность? Где-нибудь оно произойдет и когда-нибудь, но произойдет непременно. Вот что над ним всегда висело, отчего бывал он часто уныл и мрачен. Лишь искушенный взгляд распознал бы его за лихостью, за отчаянно бравым фронтоватым видом скрываемое предчувствие. «Где-то веревочке конец», — говорил он себе. «Что-то долго она вьется и слишком счастлива. И уж он мечтал отделаться ранением, а после госпиталя попасть к другому генералу, не такому заговоренному. Вот, собственно, о каких своих опасениях, ни о чем другом, поведал водитель Сиротин майору Светлоокову из армейской контрразведки СМЕРШ, когда тот его пригласил на собеседование. Или, как говорилось у него, кое о чем посплетничать. «Только вот что», — сказал он Сиротину, — «в отделе у меня не поговоришь, вломятся с какой-нибудь хреновиной, лучше в другом каком месте». И пока никому ни слова, потому что мало ли что. Ладненько. Свидание их состоялось в недальнем от штаба леске, на опушке. Там они сошлись в назначенный час. Майор Светлоуков сел на поваленную сосну и, сняв фуражку, подставил осеннему солнышку крутой выпуклый лоб с красной полоской от околыша, чем как бы снял свою начальственность, расположив к откровенной беседе. Сиротина же пригласил усесться пониже, на травке. «Давай, выкладывай», — сказал он. «Что тебя точит? О чем кручина у молодца? Я же вижу, от меня не укроется». Нехорошо было, что Сиротин рассказывал о таких вещах, которые наука выживания велит держать при себе. Но майор Светлоуков его тут же понял и посочувствовал. «Ничего, ничего», — сказал он без улыбки, тряхнув энергично своими льняными прядями, забрасывая их подальше назад. «Это мы понимать умеем, всю эту мистику. Все суеверию подвержены, не ты один, командующий наш тоже. И скажу тебе по секрету, не такой он заговоренный. Он про это вспоминать не любит и нашивок за ранение не носит. А было у него по дурости в 41-м под Солнечногорском. Хорошо отоварился, 8 пуль в живот. А ты не знал? И ординарец не рассказывал, который, между прочим, при сём присутствовал. Я думал, у вас всё нараспашку. Ну, наверное, запретил ему Фотий Иванович рассказывать. И мы тоже про это не будем сплетничать, верно? Слушай-ка». Он вдруг покосился на Сиротина весёлым и пронзающим взглядом. «А может, ты мне того дурочку валяешь? А главное, про Фотия Ивановича не говоришь, утаиваешь?» «Что мне утаивать?» «Странности за ним не наблюдаешь в последнее время. Учти, кое-кто уже замечает. А ты ничего?» Сиротин подернул плечом, что могло, значит, и не замечал, и не моего ума дело. Однако неясную еще опасность, касающуюся генерала, он уловил. И первым его внутренним движением было отстраниться хотя бы на миг, чтоб только понять, что могло грозить ему самому. Майор Светлоуков смотрел на него пристально. Взгляд его голубых пронзительных глаз нелегко было выдержать. Похоже, он разгадал смятение Сиротина и этим строгим взглядом возвращал его на место, которого обязан был держаться человек, состоящий в свете командующего. Место преданного слуги, верящего хозяину беспредельно. «Сомнения, подозрения, всякие мерехлюнди, ты мне не выкладывай», — сказал майор твердо. «Только факты. Есть они, ты обязан сигнализировать. Командующий — большой человек, заслуженный, ценный. Тем более мы обязаны все наши малые силы напрячь, поддержать его, если в чем-то он пошатнулся. Может, устал он. Может, ему сейчас особое душевное внимание требуется. Он ведь с просьбой не обратится, а мы не заметим, упустим момент, потом локти будем кусать». Мы ведь за каждого человека в армии отвечаем, а уж за командующего, что и говорить. Кто были мы, отвечающие за каждого человека в армии? Он ли с майором, или же весь армейский СМЕРШ, в глазах которого генерал в чем-то пошатнулся? Этого Сиротин не понял, а спросить почему-то не решался. Ему вспомнилось вдруг, что и дружок из авторота штаба тоже эти слова обронил. Пошатнулся малость. Так он, стало быть, не звон отдаленный слышал, а прямо-таки гудение земли. Похоже, генеральское пошатновение, хоть ничем еще не проявленное, уже и не новостью было для некоторых. И вот из-за чего и вызвал его к себе майор Светлооков. Разговор их становился все более затягивающим куда-то, во что-то неприятное, и смутно подумалось, что он, Сиротин, уже совершил малый шажок к предательству, согласившись прийти сюда посплетничать.